Глава 8. Хорошего человека редко встретишь. Клуб «Mauvaise Fille» был почти полон, и это «почти» обещало очень скоро исчезнуть. Заведение, нечто среднее между американским баром, французской таверной и немецким кабаре, было разделено на две половины. Ближе ко входу бар со стойкой и высокими табуретами, подвешенные к потолку бутылки, не оштукатуренные кирпичные стены. В глубине — основное помещение. Штук 30 столиков вокруг полукруглой танцевальной площадки. Приглушенный свет. Эстрада, на которой играл модные композиции маленький джаз-бенд.
«Ну как вам тут?»
— спросил Боярд, пока прибывшие рассаживались. «Очень мило», — ответил Фалько. Заказали коктейли и легкий ужин. Черепаховый суп, фуа-гра, шампанское. Цены с первого взгляда, определил Фалько, были заоблачные. Закурили и стали осматриваться. Звенели бокалы, плавали облака табачного дыма, царило оживление. Дресс-код здесь не соблюдался. Смокинги и вечерние платья запросто соседствовали с пиджаками, джемперами и рубашками без галстуков. Гул разговоров о деньгах, о политике, о туризме, о богемных развлечениях. «Обожаю этот клуб», — сказала Эдди Майо. «Убранство довольно скромное», — заметил Фалько. «Тут главная публика. Кинозвезды, художники, бизнесмены».
«Ну и как это сочетается с пролетарской моралью?» — шутливо спросил Фалько.
«Прекрасно сочетается», — ответил Боярд. «Кесарю кесарева». «Надо отделять мух от котлет», — хладнокровно высказался Кюссен.
«Ради бога, Гупси, за столом, где тебя воспитывали?»
«Это наша австрийская поговорка».
«Да я так и думала. Но она будет стоить тебе еще одну бутылку помири».
«Яволь!»
В этот миг в настороженном мозгу Фалько прозвучал сигнал тревоги. И еще не понимая, в чем дело, он почувствовал едва ощутимую дрожь в затылке и в паху. Признак опасности. Он знал, что здесь, в Париже, уязвим больше, чем где бы то ни было еще. И пребывал в постоянной напряженной готовности. Хотя внешне был безмятежный и благостно спокоен, и потому едва мелькнуло в толпе это лицо, сработала система защиты. Узнал он этого человека лишь в следующее мгновение, когда тот обернулся к нему и удивленно поднял брови.
«Простите, я на одну минуту». Фалько положил салфетку на скатерть, поднялся и неторопливо, но не давая опередить себя, направился к человеку в смокинге. Черноволосому, сухопарому, с выстриженными в ниточку усиками и острыми клинышками баков. Жесткий воротничок и черный галстук-бабочка сдавливали заметный кадык, ходивший вверх-вниз под костлявым меланхоличным лицом. Над высоким лбом истинно черные волосы были зализаны с бриллиантином так гладко и плотно, что казались одним блестящим куском антрацита.
«Вот так встреча, сеньор!»
И, наткнувшись на взгляд, Фалько осекся. Не назвал имя. Тоже, впрочем, не настоящее. Заморгал оторопело. Полосатый смокинг, совершенно явно от хорошего портного, сидел на нем как влитой. Всем своим видом этот человек напоминал кинозлодея, который грабит и растлевает сиротку. «Сеньор Гассан, Тони», — сказал ему Фалько приглушенно. «Меня зовут Игнасио Гассан». Тот замялся на миг. Потом расплылся в широкой лучезарной улыбке, сияние которой лишь чуть-чуть портил блеск золотого зуба. Фалько знал, что благодаря этой улыбке, вкупе с другими, более существенными дарованиями, ее обладатель, в ту пору, когда звался еще не Тони Акажу, а Ариф Кажулян, и был просто турецко-армянским жиголо, прибывшим в Берлин в 1931 году, сумел получить доступ в спальни нескольких влиятельных дам, состоявших в браке с местными магнатами и политиками, и открыть кабаре «Блаунахт», которое сразу же снискало успех. Всякий раз, бывая в столице Германии, Фалько посещал это заведение. В приятном обществе или в поисках такового, вместе со щедрыми чаевыми, оставляя там благодарную память по себе у кёльнеров, оркестрантов, цветочниц, швейцаров и гардеробщиков. Раза два он оказал Кажу кое-какие негласные услуги. И тот, судя по всему, о них не забыл.
«Разумеется, сеньор Гассан, сколько лет?»
«Да не так уж много.
Фалько сердечно пожал ему руку. И не лет, а месяцев. С тех пор чего только не произошло. Что делаешь в Париже? Тони левой рукой на запястье блестел серебряный браслет, на пальце перстень с огромным рубином, описал круг, как бы охватывая все помещение. В этот самый миг джаз на эстраде грянул первые аккорды композиции «Из цилиндра».
«Как тебе тут?»
«Отличный клуб.
Это мой!»
«Вот как!» А клуб в Берлине
закрылся.
Смуглое лицо Акажу еще больше потемнело.
«Берлин стал вреден для здоровья.
А твой партнер Ганс... Ты ведь знаешь, наверное, в Германии не дают житья евреям, коммунистам, социал-демократам и гомосексуалам. И что с того?»
Снова вспыхнуло во рту золотое сияние. Тони улыбнулся печально и насмешливо, как старый пес. «А Ганс не еврей, не коммунист и не социал-демократ.
Кто он, я знаю.
Вот и они тоже знают. И потому отправили его в концлагерь, Лихтенбург, в Саксонии».
«Ух ты! Бедный Ганс. Жалко его.
У нас там все как-то очень густо пошло, сеньор!»
Окажу замолк, припоминая новое имя Фалько. «Гассан», — подсказал тот.
«Да-да, сеньор Гассан. В Берлине, помнится, вы были Ортисом, да? Хуаном Ортисом?»
«Так кто в Берлине?»
«Ну вот, говорю, дела в Берлине не очень. А я не из тех, кто крестится, лишь когда гром грянет. Значит, после того, как Ганса посадили в лагерь с моей подружкой Бритте, у которой на диво длинный язык, что, согласитесь, хорошо не во всех житейских ситуациях, свел близкое знакомство некий обергруппенфюрер СС, убежденный национал-социалист, натуральный блондин, истинный ариец и настоящая мразь. Понимаете, о чем я?
Чего ж тут не понять?
Так что я, услышав, что уже погромыхивает, продал клуб, собрал свое барахлишко и умотал в Париж. Здесь у меня имеются понимающие люди, так что открыть это заведение труда не составило. Как видите, антураж похож на берлинский.
Все же Блаунахт был местечком более злачным, мне кажется.
Выше головы не прыгнешь. Здесь нет ни голых девок, ни проституток, ни наркотиков, ни трансов, без которых в Берлине никуда. С тем, конечно, не сравнить. Разумеется, пока эти скоты в коричневых рубашках не загадили все.
Фалько кивнул со светлой грустью, вспомнив клуб на Ягерштрассе. Танцующие пары лесбиянок, трансвеститы, которых приходилось разнимать, чтобы в спорах не вцепились друг другу в волосы. Каморки с кокетливыми упаковками презервативов и кастрюльками, чтобы кипятить шприцы. А вокруг эстрады, где под громовую музыку и хлопанье шампанских пробок плясали полуголые гёрлс, вечерние костюмы, шелка и жемчуга, египетские сигареты, норковые манто, всегда готовые распахнуться, чтобы продемонстрировать чулки и черные подвязки своих хозяек, не ведавших, по крайней мере, адресуясь к Фалько или Хуану Ортису, слова «нет». Ну или почти никогда. Меланхолически вздохнув, Тони, которого, кажется, обуревали схожие чувства, взглянул туда, где сидели Боярд, Эдди и Кюссен.
«Вижу, вы в хорошей компании. Подойду с вашего разрешения, поздороваюсь. Но вы понимаете, пиар, как говорят американцы».
«Конечно, Тони, иди». Фалько дружески похлопал его по плечу. «Только помни, я Игнасио Гассан». Тот взглянул так, словно предупреждение Фалько тяжко оскорбило его.
«Ну, разумеется! А кто же?»
Золотой зуб блеснул успокаивающе.
«Дон Игнасио был и есть. Так и скажу Марии и Мелвину».
«Они тоже здесь?» — спросил Фалько с неподдельным удивлением.
«Где ж им быть? Разве вы не видели афишу на входе?»
Не обратил внимания.
«Это душа наших скверных девчонок!»
Окажу глянул на часы.
«Выступление Марии через полчаса».
Фалько повел Эдди Майо танцевать. Джаз-бэнд заиграл слоу. И Фалько решил, что такой момент упускать нельзя. Он пригласил ее, оставив церемонии почти в шутку. И она, поправив макияж, поднялась из-за стола. Боярд курил, а Кюссен, следуя своей неизменной роли, пересказывал парижские сплетни.